Карина Демина. Восток. Глава первая, в которой леди находит приключение. Он был женат 5 раз, а потому в ведьмах понимал куда больше иных храмовников. Из жизни обывателя.
Дорогая. Его губы коснулись ладони, и прикосновение их обожгло даже сквозь перчатку. Кровь моментально прилила к щекам Эвы, а сердце заколотилось с такой силой, что стало страшно. «Все будет хорошо, дорогая. Поверь мне».
Эва кивнула.
«Вот, выпей».
Человек, лучше которого в мире не было, поднес флягу.
3 глотка.
Первый дался тяжелее всего. Содержимое фляги было густым и тягучим, а еще горьким и одновременно приторно-сладким. Что-то было в нем знакомое, напоминающее запахом содержимое хрустального графина матушки, того самого, трогать который Эве было запрещено строго-настрого. А еще из фляги пахло травами. Знакомо. И запахи эти, и вкусы тревожили. Или не они? Эва уродилась такой вот тревожной. Или нет. Это происшествие сделало ее такой.
Пей же.
Показалось, что в голосе Стефана проскользнули раздраженные ноты. Конечно, показалось. Он просто волнуется. В любой момент Эвы могут хватиться. И даже с учетом того, что Энни обещала, даже клялась своей красотой, это еще ничего не значит. И надо спешить. А Эва опять не способна сделать даже такую малость, которая от нее зависит. Всего-то надо. 2 глоток. И ощущение липкой сладости, которое хотелось смыть водой. Но воды нет, а есть хрупкие руки Стефана.
«Умница, девочка. Осталось немного. Сейчас ты уснешь. Очень крепко уснешь».
Его голос теперь звучал мягко, но флягу Стефана не убрал.
«Давай еще. Пей, милая, пей».
Травы. Чебрец, собранный на растущую луну. Безобидная травка, как полагают многие. И аптекари согласны. Сущая правда, между прочим, полезная даже. И лихорадку лечит, и легочные хвори, а еще многое иное. Но это, если обычный. Для Тори собирали иной чебрец, что появлялся на краю старого семейного погоста. Хрупкие лиловые веточки ломались в пальцах и норовили вовсе рассыпаться трухой. Матушка тогда поджимала губы, и в этом снова виделся упрек. Будто Эва виновата в том, что случилось. Голова закружилась.
«Ляг».
Стефана не бросил ее.
«Закрой глаза. Не сопротивляйся. Поверь, все будет хорошо».
Кажется, на Эву швырнули плащ. У чебреца вкуса почти нет, только аромат. Некоторые мешают его с чаем, но матушка полагает, что это признак дурного вкуса. Чай, если и можно с чем мешать, так это с молоком и лимоном, и то. Мысли путались.
«Ну, что она?» «Крепкая».
Голос Стефана доносился издалека и сделался таким незнакомым из-за зелья. Могильный чебрец приносит облегчение при болях и способен снимать судороги, особенно если смешать его с аконитовым соком. Но и аконит нужен особый, болотный, черный. Он ядовит, а потому следует проявлять особую осторожность. И капли на коже хватит, чтобы сердце забилось быстрее. И еще быстрее, и...
Других вон с глотка вело, а это 3 сделало.
Немноговато?
В самый раз.
Ну, не знаю. Она вон какая-то белая вся. Не окочурилась бы ненароком.
Шеи коснулись ледяные пальцы, потом они же перехватили руки.
«Много ты понимаешь, это ведь леди!»
В голосе Стефана прозвучала такая нежность, что Эва с трудом удержала улыбку. «Все будет хорошо!»
Все обязательно будет хорошо. Она ведь... Она поступает дурно. Но матушка и тем паче отец никогда не дали бы согласия на брак. Пусть даже других желающих взять Эву в супруги и нет. Так что, как и родители Стефана, будут против. Ему предназначали другую невесту. Пусть даже о помолвке еще не объявили. Но ведь слово было дано. Сама эта мысль заставляла душу гореть огнем. И Стефана тоже не был рад. Вот и предложил побег. А Эва все не соглашалась, пока не представила, как она будет жить дальше. Одна. Старая дева и вечная сиделка при Торе. А она ведь не виновата. Она ведь действительно не виновата. И Эва решилась. Она оставила письмо. Энни передаст. Потом, позже. И матушка, конечно, рассердится. И отец. Но поймут. Обязательно. Поймут и простят. И потом Эва вернется домой. Она обязательно вернется. Пусть не сразу, но когда Стефана получит дядюшкин титул, и она сама станет графиней... Графиня Шербери. Это ведь красиво. Они и простят. И обрадуются.
Живая.
Пальцы убрались.
Просто силы в ней прилично. Хоть с виду и не скажешь. Но камушек еще не ошибался. Видишь, как ярко горит. Стало быть, не просто одаренная, а с сильной искрой. Заказчик будет доволен.
Плащ накинули на лицо, и дышать стало неудобно. А на плащ швырнули сено. И еще. И так надо. Для безопасности. За Стефана тоже следят. Странно, что мысли не исчезли. Обычно, когда Эва засыпала, она не видела снов, но просто проваливалась в густую тягучую черноту. А тут такое ощущение странное. Тело вот она тоже ощущает. Все. И мизинец на левой ноге, натертый новыми ботиночками. И даже прыщ на пояснице, которому горничная прикладывала корпию с касторовым маслом, но то не помогло. Горничную жаль. Она хорошая. И всегда-то Эву утешала. И даже как-то притащила ей булочку с кухни, хотя матушка строго-настрого запрещала Эве булочки. От них прыщи и появлялись, и ладно бы только на спине. Нет, на лице тоже. Правда, сейчас лицо было неподвижным, и тело тоже. Мысли плавали, и приходилось делать усилия, чтобы задержаться хоть на чем-то. Брат уехал. Вовремя. Он бы точно не допустил побега. И долго, нудно бы отчитывал Эву. А Стефана? Нет, он хороший. А Бертрам просто не понимает, каково Эве. Никто не понимает. А Стефана понял и чудо, что он есть. Эва потянулась к нему и поняла, что это происходит снова. Она не хотела, она боялась, но теперь страх тоже был каким-то не таким. Из-за трав. Кладбищенская ромашка имеет особый вкус. Правда, почему-то только Эва его ощущает. Может, права матушка, что дело не в ромашке, а в мнительности Эвы и в том, что ромашку добавляли в вечерний отвар вместо чая. Вот она и привыкла. Под вкусом ромашки хорошо маскировать иные травы. Красную кровохлебку и ядовитый лютик, тот, который болотный. Странная смесь, если разобраться. Эва знает о свойствах и поднимается. Выходит и видит себя, укрытую плащом. Солому, которая не слишком чиста, а местами и вовсе смешана с каким-то мусором. Крышку, которую ставят на ящик. И сверху наваливают мешки. От мешков исходит дурной запах, который пробивается вниз, под крышку. И будь Эва в сознании, она бы точно лишилась чувств от этой непередаваемой вони. Ящик зацепляют и тянут. Ставят на повозку к таким же ящикам. И Стефана деловито ходит вокруг. беспокоится. Хоть кто-то беспокоится о ней, об Эве. И от радости становится легко-легко, настолько, что нить, соединяющая душу с телом, истончается до крайности. И Эва заставляет себя успокоиться. Надо. После того происшествия матушка строго-настрого запретила ей использовать дар. И правильно, ведь могло бы повториться. И вовсе, к чему это? Девушке из хорошей семьи надо думать о вещах действительно важных. Например, о замужестве, а не о путешествиях души вне тела.
«Не жалко ее»,
— поинтересовался кривой и поразительно некрасивый человек, забираясь на козлы. Он и двигался как-то боком, да и Эва видела темное облако, окружавшее этого человека. Проклятие и давнее, пусть даже не сформированное, не оформленное и какое-то не такое, будто сплетенное из разных. «Точно! Как интересно!» Эва впервые такое видит.
«Сама дура!»
Пожал плечами Стефана и ловко забрался в фургон. Тот был грязен и невзрачен, и ничем-то не отличался от прочих, заполнивших городок. Вот возница цокнул языком, свистнул, и меланхоличная лошадь тронулась с места. Загрохотали колеса по мостовой, и ящики затрясло. «Будь она в сознании!» Стефана пополз куда-то вперед, где обнаружился закуток, отгороженный от основной части фургона доской. Места там было мало, но Стефано всегда отличался какой-то невероятной хрупкостью. И это его смущало. А Эве вот, наоборот, нравилось. Виделось в этой хрупкости нечто да нельзя изысканное, благородное, как в книге, где сила не важна, а главное – красота души. Ехали. И ехали. Долго. Она уже и заскучала. Верно, поэтому и решилась. Но еще потому, что возвращаться в тело не хотелось категорически. Ладно, когда оно просто спит. Но сейчас-то тело лежало запертое в темном ящике, а его окружают вонючие мешки. Но до чего ведь хорошо вышло. Матушка с утра получила письмо, что брат возвращается. Правда, толком Эва не поняла, один ли, с невестой ли, и останется ли та невестой после возмутительного побега. Матушка, когда о нем узнала, чувств лишилась. А потом неделю вовсе в постели провела с мигренью и недомоганием. Правда, услышав, что Бертрам отправляется следом, как-то взяла и поправилась. И даже потребовала оставить безумную идею, но неважно. Колеса перестали подпрыгивать, а вот лошадка прибавила шагу. Бедная. Ящики выглядели тяжелыми. А Эва всегда лошадей любила. Правда, те не отвечали взаимностью. Ну так что же ж. Главное, что матушка после отъезда сделалась совсем невыносимой. А письмо получила и обрадовалась. И вовсе в городской дом отбыла, потому как его надлежало подготовить к возвращению брата. А еще с собой Камиллу прихватила, которая в ином разе точно заподозрила бы неладное. То ли дело Ниса. Нису Эва любила и жалела. И отпускала, что на вечера Кен, что... Все-таки чем так воняет-то? А Стефана, изогнувшись совершенно невообразимым образом, разделся. И костюм сложил бережно. А потом облачился в какие-то обноски. Вытащив из груды соломы ящик, он извлек из него флакон и тряпицу. И, смочив ее, принялся тереть лицо. Зачем? Эва открыла рот. Белая кожа вдруг потемнела, будто Стефана загорал. Вот он сунул пальцы в глаза и вытащил что-то, отчего сами глаза из ярко-голубых, завороживших когда-то чистотой и цветом, сделались коричневыми. И волосы у него... Он потер их полотенцем, и белые кудри обрели черный цвет. Это не Стефана. Это кто-то совершенно незнакомый. Вот он, повернувшись на бок, зевнул. и пробормотал что-то. А что, Эва не разобрала. Стефана лег и придремал. И запах ему не мешает. И само это место. А в качестве подушки он использовал камзол из зеленого бархата. Но разве так можно? Эва растерялась. И вспомнились вдруг разом истории. Нет, это не может быть правдой. Эти истории рассказывают всем барышням о коварных соблазнителях, но Стефана не пытался соблазнять. Нет, его поведение всегда отличалось похвальной сдержанностью. Энни даже, признаться, сомневалась, влюблен ли он. Она читала в одной книге, в той, которой нельзя читать благопристойным барышням. Но горничная книгу принесла за 3 серебряных. Так вот, там мужчина всегда жаждал от возлюбленной поцелуев. А Стефана, он даже руку держал бережно, будто та хрупкая. Хотя уж Эва-то никогда хрупкостью не отличалась. Матушку это очень расстраивало. Она все пыталась повлиять и даже запретила есть что-то, кроме овсянки. Но тут уж, слава богу, отец вмешался. Не сразу, когда Эва в обморок упала и потом еще слегла с простудою. А целитель долго, муторно что-то такое говорил, а что именно, Эва не помнит. Главное, на столе, кроме овсянки, появились иные блюда. Она сглотнула. Есть хотелось. С утра в рот ни крошки не лезло, а теперь вот захотелось. А Стефана просто он тоже спрятался. Конечно, его ведь станут искать. И когда мама узнает, и его родичи, само собой, он ведь наследник. Он постарался сделать так, что никто-то теперь не признает в этом странном, страшном даже оборванце утонченного Стефана. Эве даже задышалась легче. Выдумала. Опять она... Но мысли не отпускали. Почему тогда Стефана не рассказал о смене облика? Почему не предупредил? Она-то, проснувшись, могла бы испугаться. Эва потрясла головой, и от этого движения ее повело в сторону. Потянула. И она когда-то путешествовала с матушкой. В матушкином же экипаже, который был куда комфортнее старого фургона. Правда, матушка не разрешала выглядывать в окно. И вообще, нужно было молиться всю дорогу. Может, поэтому Эва и не запомнила этой дороги. А тут поля. Огромные. И деревья тоже огромные. Невысокие ограды, сложенные из валунов. Ощущение пространства. Такой вот незнакомой безумной свободы, когда хочется взмахнуть призрачными руками крыльями и взлететь. Нельзя. Слишком опасно. Улететь легко, вернуться сложнее. И Эва сумела удержаться. Она всегда отличалась благоразумием. Правда, матушка почему-то не верила. Неважно. Главное, она удержалась. И зацепилась, если можно так сказать. Она сидела рядом с человеком, который держал в руках поводья. Поводья были старыми. Руки в грязных перчатках с обрезанными пальцами некрасивыми. Сам человек тоже. Где только Стефана его отыскал? Впрочем, неважно. Главное, человек этот был готов помочь леди, что оказалась в затруднительном положении. И Стефана, конечно. Лишь бы денег хватило. Нехорошо. Деньги пришлось взять из матушкиного секретера. Те, что она оставляла на хозяйство. Но Эва потом вернет, когда Стефана получит титул, и матушка может в конце концов забрать долг из приданного Эвы. Жаль, что само приданное не золотые монеты, которые в шкатулке хранились. То есть оно, конечно, деньги, но лежит в банке. И управляющий Эве его не выдаст. И даже мужу его не выдаст. Потому что дедушка так придумал. Все они. В какой-то момент просто сидеть и смотреть стало скучно. А ничего другого Эва не умела. После происшествия Ей строго-настрого запретили обращаться к Дару и даже надели серебряный медальон. Но Стефана его снял. Да, побег — это дорого. И им все-таки придется на что-то жить. Недолго, ведь дядюшка Стефана старый болен и... Но Эва вернет все до последнего цента. И правильно она поступила. Правильно.